Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победишь», и это беседа на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющего гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин. И одной из рубрик нашей программы является рубрика «Уберечь детей от зависимости». И я представлю участника нашей сегодняшней передачи. Елена Игоревна Сокольчик, кандидат медицинских наук, главный врач Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы до 2018 года. В этой должности было 13 лет. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Михайлович.
А вообще главный врач – это второе лицо по статусу, получается.
Ну, в целом, да. Я просто как-то... Евгений Алексеевич Брюн был организатором всего. Я была исполнителем, ответственным за клинику, то есть за медицинскую кусок работы. Собственно, как бы самый основной.
Да, если не он, то вы вообще первое лицо, да, получается. Вот в любую поликлинику заходишь, главный врач – это первое лицо.
У нас же был научно-практический, то есть, собственно, да, у нас сейчас существует. Он научно-практический, да. Поэтому там есть директор и главный врач или заместитель директора по лечебной работе. Но вот тогда Сельцовский Андрей Владимирович назначил меня главным врачом.
А вот в 2014 году, 10 лет тому назад, я обратился к Евгению Алексеевичу Брюну, главному психиатру-наркологу Минздрава России, чтобы он поддержал вот наше предложение. У нас тогда уже 2 года на Радонеж был проект «Уберечь детей от наркотиков», он так назывался тогда. А я обратился, чтобы Московский научно-практический центр стал тоже не просто участником, а один из главных организаторов и методика, вся методология, которая бы предлагалась бы вот через эту программу, чтобы она исходила, опираясь на тот ресурс, который был в Московском научно-практическом центре наркологии. Это и подбор темы для обсуждения, это рекомендации, кого пригласить, чтобы эту тему раскрыть, это и тот потенциал врачей, руководителей, социальных работников, даже пациентов, которые...
И психологов.
И психологов, да. То есть все они принимали участие вот в нашем проекте. Вот я очень благодарен Евгению Алексеевичу, что он, знаете, прям сходу. Я думал, сейчас буду долго объяснять, что я хочу. Он увидел, что это очень хорошее направление просветительской работы. И он прям сходу сказал, давайте. И вот смотрите, мы за 10 лет вот подготовили более 300 передач. Вроде бы тема сложная.
Тема сложная. И не все,
На нее любят.
Объективно воспринимаемые.
Да, да, правильно, да. И вот мы подготовили 300 передач, более 100 статей на основании тех материалов, которые раскрывались на этих передачах, более 100 статей в 15 периодических изданиях были опубликованы материалы. И очень важно, что где-то треть передач, она была с участием вот представителей МНПЦ наркологии. Это тоже очень важно.
Да, конечно.
Ну, некоторые люди там по 3, по 4 раза были, но были даже пациенты, бывшие пациенты, которые...
Выздоравливающие,
да, уже, да, можно было сказать, что это выздоравливающие. Мало того, на протяжении нескольких лет они принимали участие в разных наших передачах этой программы, и зрители, и слушатели, глядя на них, видели, что выздоравливают люди, выздоравливают. И вот этот проект, он еще выполнял важную функцию мотивации. То есть люди начинали верить, что в системе здравоохранения, в государственной системе что-то такое существует, потому что очень много было отчаянных звонков, обращений к нам, когда говорят, вот у меня муж там
пьет.
Не просыхает, да. Или кто-то там, вот у меня супруга там, вот что не знаю с ней делать. И главное, все они идут в отрицание, что они больные. То есть они уверены, что это я такой, как все. Вот. И вот благодаря тому, что вот получился вот такой правильный подход к освещению этой темы, я еще хочу, пользуясь случаем, похвастаться, что нас дважды отметили на международном фестивале кино и телепрограмм «Радонеж» уже как такой пропагандистский проект. В 2014 году как уникальный антинаркотический просветительский проект года, а в 2021 году за десятилетнюю системную, непрерывную работу в сфере просвещения и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Я вас поздравляю.
Представляете? А в 2023 году проект был удостоен высокой оценки на 13-м всероссийском конкурсе региональных СМИ в номинации «Нет социальным болезням», с вручением диплома факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. То есть это, ну, высшие награды.
Это высшие награды. То есть вас отметили по полной программе.
И вот все это началось с того, что Евгений Алексеевич услышал обращение, а это обращение было согласовано с директором радио «Радонеж» Евгением Константиновичем. Они друг друга знают, два Евгения, кстати. И два Евгения помогли вот реализовать вот такой проект. И Евгений Алексеевич стоял у истоков создания российской наркологии, которая переросла в самостоятельную отрасль в медицине. Можно сказать, что он идеолог создания уникальной модели оказания помощи лицам, страдающим от болезни зависимости, и эта модель легла в основу национального подхода лечения этого заболевания. И Всемирная организация здравоохранения рекомендовала модель лечения болезни наркологического профиля, созданную под руководством Евгения Алексеевича, в международные стандарты оказания наркологической помощи. Вот в чем суть проблемы заболевания и какая модель лечения этого заболевания была разработана всем коллективом, ну, естественно, понятно, под руководством кого? МНПЦ наркологии.
Это очень оригинальное заболевание. В принципе, она относится к категории хронических психических заболеваний, потому что наркология – это одна из отраслей психиатрии, по сути дела, почему и специально сейчас называется психиатрия и наркология. Весь смысл идеи Евгения Алексеевича заключался в том, что подход должен быть многопрофильный. Нельзя, чтобы один специалист занимался пациентом. Это нужно, чтобы это был вот бригадный подряд, и чтобы исполнялось, я это называю технологическая цепочка. Если мы варим сталь, нарушая один из рецептов ее приготовления, сталь у нас получится плохая. Вот то же самое здесь. Получается, что надо, чтобы, начиная с медицинской сестры, которая готова к тому, чтобы разговаривать с пациентом, когда нет врача, врач, который разговаривает с пациентом с позиции того, что пациент ему, во-первых, верит, и это очень важно. Доверие, особенно в этой области, врачу нужно всегда доверять. Если ты не доверяешь, у тебя ничего не получится. 75% успеха – это психотерапевтический успех. То есть от того, что я ему верю, он мне уже помогает. Никуда от этого не денешься. Дальше психолог, который обязательно работает в отделении, помогает больному справиться. Дальше мы справляемся с медицинской составляющей этой болячки. То есть мы помогаем убрать влечение к привычному психоактивному веществу, то ли это алкоголь, то ли это что-то из наркотиков. И немножко там улучшить настроение, стабилизировать сон, то есть улучшить его психическое состояние. А дальше, когда я начинала в этой области работать, я всегда думала, что мне с ним дальше делать. То есть вот получается, что я улучшила его психическое состояние, а потом он ушел домой, он ушел в тот же самый социум, он ушел к своим проблемам, он ушел к ребятам из двора, которые очень многих посадили. Вообще считается, что каждый наркоман 3-5 человек обязательно подсаживает. И алкоголики тоже, потому что во дворе там домино, и все остальное, и никуда не денешься, и компания как бы есть своя. И вот он вернулся, и хочешь не хочешь, даже если он в хорошем состоянии, кто-то ему скажет, да ладно, в общем, попробуй один раз, и больше ничего. А если ты действительно хочешь бросить употреблять психоактивное вещество, очень важно понимать, что ты остаешься больным, то ты достигаешь ремиссии определенной длительности, то есть периода неупотребления этого психоактивного вещества. И над этим работать надо. Вот работать над собой надо. И надо, чтобы кто-нибудь ему помогал. И поэтому дальше, вот когда состояние психическое улучшено, идет реабилитационная программа, что Евгений Алексеевич активно внедрял в жизнь, чему я очень помогала, потому что в определенном этапе я поверила, что она правда помогает. Я видела своих пациентов, которые, в общем, по сути дела, вытаскивали вот с помойки, что называется, с самых низов, которые потом достигали ремиссии, и год, и два, и три, и пять. И у меня есть сейчас пациенты, которые 10 и 15 и больше лет имеют ремиссию, не употребляют наркотики или алкоголь. Так вот, если мы не будем подходить к этому вопросу вот таким образом комплексно, результатов мы не достигнем. Евгений Алексеевич очень плотно над этим работал. То есть он, по сути дела, создал действительно единственную в мире организацию. Правда, в мире. Это не только в Москве и в России, это в мире. Не зря ВОЗ одобрил эту модель организации. Наверное, эту модель мы могли осуществить исключительно вот в Российской Федерации, в Советском Союзе и в России потом. Но уже Россия была в 2005-м, когда мы начали над этим работать. Потому что государство выделяет на это большие деньги, оплачивает работу специалистов, и мы привлекали лучших самых специалистов, которые работали. Но самое главное, что все они были профессионалами. Вот то, что сейчас, о чем говорит президент, профессионализм должен стоять во главе угла. То есть человек должен понимать, с чем и с кем он работает, и как правильно работать, чтобы достичь вот успехов, которые мы достигли. По всему миру считается, что хорошие показатели – это годовая ремиссия. То есть годовое неупотребление психоактивного вещества – это хороший результат.
Ее потом легче закрепить, продлить.
Да, ее легче закрепить. И этих годовых ремиссий, если есть 10%, то это хорошие результаты считаются. У нас получались больше процента количества, но самое главное, что ребята, которые прошли реабилитационную программу, и потом ушли в общество анонимных алкоголиков или наркоманов, которые тоже помогают выздоравливать, они ведь тоже несут в массы вот этот свой результат своего выздоровления. Они разговаривают с родственниками, они разговаривают просто с окружающими, они кого-то тоже убеждают. Это тоже составляющая комплексного подхода к проблеме. У нас отличные реабилитационные программы, отличные, одна из которых находится там в одном филиале, другая в другом филиале.
Они разные
они,
программы,
они,
да?
Вот они, с одной стороны, как бы похожи, потому что на основе 12-шаговой программы реабилитационной, но, с другой стороны, каждый специалист в эту программу вносит свой нюанс, и поэтому они все время чуть-чуть получаются разными.
А они еще там зависят от вида психоактивного вещества?
Нет.
Нет?
Они не зависят. Это программа вот, выздоровления твоей собственной головы. То есть,
ее можно использовать, применять химической и нехимической.
И нехимической зависимости. Абсолютно. Просто там есть вот социальные работники, или как бы это раньше называлось, консультантами, но нет такой должности в штатном расписании. Там в программах обычно есть специалисты по алкогольной зависимости, по наркотической зависимости, по игровой зависимости. Они как бы немножко по-другому читают лекции, немножко по-другому настраивают пациентов. Это тоже очень важно, потому что некоторые не понимают, и это разъясняется.
Чтобы пациент понял, что занимаются именно им конкретно.
Да, да. При этом это же надо объяснить, что у нас в голове есть опийные рецепторы, которые, по сути дела, вот невзирая... Вот,
всех в голове есть опийные рецепторы.
Абсолютно. Даже у меня, как у специалиста,
у меня
всегда, всегда понятно, что я всегда думала, ну как же так, вроде как вот в разной же зависимости, нехимические зависимости вызывают те же самые изменения в центральной нервной системе, что и химические, только другим путем.
А нехимические, мы поясним нашим радиослушателям, это игромания.
Это игромания, это едоки вот эти хронические, которые ожирение вызывают.
Гаджет зависимости,
телефонная зависимость. Да, да. Вот что творится ведь в стране, это же кошмар какой-то. Я вот сегодня ехала в метро, то есть все сидят в телефонах. Никто не думает ни о чем, они все сидят в телефонах. Вот от реальной действительности все отстранены, абсолютно однозначно. И вот зависимость от... Как же это называется-то, когда одеваешь на глаза...
А, это вот что-то... Ну,
Господи, слово из головы вылетело. Это тоже зависимость. Да. То есть это ты живешь в нереальной действительности. А мы должны заставить пациента, который страдает этой поганой болячкой, мы должны его, наоборот, научить жить реальной жизнью, получать от этой жизни удовольствие и неудовольствие, и с неудовольствием справляться, понимая, что ты там через какое-то время все равно от жизни получишь удовольствие, потому что ты справился от проблемы, которая у тебя возникла, не с помощью спиртного или наркотика, а просто с помощью своих собственных психологических усилий.
Но он более уязвимый, этот человек, который он прошел уверен. Через эту проблему, потому что вот есть такая точка надлома у него.
Начать
да?
больше нельзя. И есть пациенты, которые всегда там на 10-м году своей безалкогольной или безнаркотической жизни почему-то попадали в какую-то... Причем они это знают. Они знают, что нельзя пробовать. Они знают, что эта система таким образом построена, что она уже привыкла к поступлению этого вещества психоактивного. И если ты его один раз, еще раз, вот с хорошей ремиссией, с хорошим сроком неупотребления наркотиков, ты если раз еще попробуешь, иногда от первого раза не получается, от второго получится обязательно. Она опять встревает в голову, дает свои результаты, и ты можешь опять сорваться, опять начать употреблять регулярно вот это психоактивное вещество, к которому ты привык. Есть такие пациенты, к величайшему моему сожалению, но вот так оно получается, никуда не денешься. И вот этот 7-10 лет – это не очень хороший срок, когда они считают, что они справились, а дальше можно, в принципе, употреблять.
А дальше я сам.
Вот. А дальше, да, я уже как бы все, у меня уже все.
Кстати, вот у меня в архиве я нашел запись, я брал интервью у Евгения Алексеевича. Кстати, это интервью я брал в храме, мы еще об этом тоже сегодня поговорим. Это храм, который находится на Люблинской, это домовый храм. И как раз вот он, такая фраза у него проскочила, вот пациенты часто говорят, вот я вот у меня стало получаться, а дальше я сам. Вот эта фраза сейчас прозвучит, я предлагаю послушать. Это он говорит о проблеме зависимости и о философии вопроса. Давайте послушаем и посмотрим.
У каждого человека есть потребность в развитии, в творчестве, в духовном росте, в личностном каком-то утверждении в этой жизни. И не всегда это получается. Когда есть какие-то генетические, биологические сбои, вот человек уходит куда-то в сторону и крутится в каком-то потрочном круге вот этой зависимости, вот этих удовольствий, минутных каких-то удовольствий. И ничего у него не получается. Он как бы с магистральной дороги ушел и вот там застрял где-то в болоте. И чтобы вернуть его, есть медицинский аспект лечения. Он достаточно короткий. В медицинском смысле мы можем практически все сделать и восстановить человека достаточно за короткий период времени. Но вот, а что дальше? А дальше все те же факторы риска, которые его привели к зависимости, они все с ним остаются. Иногда на всю оставшуюся жизнь, если это генетический фактор риска. И к нему надо все время быть внимательным, и его все время корректировать. И вот то, что в христианстве называется трезвение, то есть постоянное внимание к своему духовному росту, к своему развитию. Вот то, что отличает программу реабилитации в нашем центре и во многих других центрах России и во всем мире. И прежде всего вот люди учатся именно вот этому. Трезвому отношению к самому себе, к оценке себя в этом реальном мире, к своему состоянию, вовремя заметить какие-то сбои, которые предшествуют срыву, и вовремя обратиться за помощью. Иногда наша гордыня, очень часто, кстати, приходится слышать от наших больных, «Я сам, вы мне помогите, а дальше я сам». Мы им говорим, самому можно только вляпаться во что-то. А вот выползать нужно только вместе. И вот это очень такое наше, очень ложится хорошо на нашу российскую душу. Выздоравливать вместе. Выздоравливать и трезвиться вместе. Трезвиться даже не в том смысле, чтобы оставаться трезвым и чистым, а вот истинный смысл этого термина именно в том, чтобы быть внимательным к себе, к окружающему миру. И вот эта центральная идея любви. Очень много сложных вопросов возникает, философских, методологических, религиозных, духовных и так далее. И все это отрабатывается в программе реабилитации. То есть человека надо научить смотреть на мир совсем по-другому, другими глазами, смотреть на мир внимательно, любить этот мир, любить ближнего своего. И это основа выздоровления.
То есть, а дальше я сам.
А дальше я сам. Но, например, его, собственно, все его заслуга, потому что туда, в те помещения, в которые мы приехали, я сейчас вспоминаю с ужасом, что это такое было, и сколько он вложил сил в то, чтобы просто забор поставить между этими тремя, например, на Люблинке, с которой мы начинали в помещении. Поскольку не было забора, машины ездили по территории, собаки гуляли вместе с бабушками, на территории больницы шприцы валялись. Это было, на самом деле, ужасно. Из дома вылетали кирпичи.
Вот вы мне как раз на мои воспоминания. Мы же с вами давно знакомы. Еще когда я в наркоконтроле был. У нас были такие моменты, что достаточно так жестко, мы так друг с другом разговаривали. Вы отстаивали интересы пациентов, а у нас был один интерес собрать как можно больше информации о людей, которые употребляют наркотики. Алкоголики нас не интересовали, а вот именно те, кто наркоманы.
Конечно.
А почему? Потому что вы уже сегодня говорили о том, что каждый наркоман социально, психологически инфицирует, то есть привлекает. Поэтому мы должны были понимать, в каких районах, в каких домах находится, и то есть, таким образом выявлять точки напряженности опасные. Да? И вот управление наркоконтроля по городу Москве, оно находится рядом, прям с выходом из метро Каховская. А там же недалеко 17-я больница.
Да, да.
И вот уже там колледж какой-то еще был, там еще что-то. Просто алкоголики привыкли, и они собирались у входа в метро. Вот мы идем на работу, а там их десятки. Вот они вот... Вот то, о чем вы говорите,
да,
вот
да,
как
да.
раз
вот
чтобы сделать место, где осуществляется лечение, оно должно быть... вычищено.
Оно должно быть изолировано все-таки. На данном этапе оно должно быть изолировано.
И от плохой истории там должна как-то избавиться тоже. Это все очень сложно.
Это очень сложно, на самом деле. Это требует очень большого количества усилий. Это требует хороших взаимоотношений с администрацией округа. Да. Никуда не денешься, потому что, например, мы выселяли один подъезд общежития, которое относилось к КЗЛК. Так оно и оставалось, а этим людям нужно же было выделить квартиры, а же не просто так выехать. Поэтому Евгений Алексеевич приложил максимум. То есть я себе не представляю, какая это работа была, поскольку я этим не занималась. Другим занимался, пока мы в конце концов выселили и вот ремонтировали эти этажи, делали отделение, еще дополнительные там лаборатории, аптеку и все остальное. И ко всему прочему, ведь вот этот комплексный этот подход включает в себя, вот вы делали массу передач, профилактики детской наркомании и алкоголизма. Да. У нас ведь прекрасный был детский реабилитационный центр, куда поступали очень много детей из... Сейчас это называется, по-моему, социальные дома. Вот дети, которые имели проблемы с родителями или нет родителей, они туда поступали, проходили реабилитацию. У нас до сих пор функционирует реабилитационная программа длительного пребывания, потому что пациенты все разные. Евгений Алексеевич всегда выступал за то, чтобы... Ведь вот для каждого человека, включая пациента, тоже это он все равно человек, никуда же от этого не денешься, для него есть своя дорожка выздоровления. Один настроен на одно – другой настроен на другое. Иногда получается невозможно его убедить пойти в реабилитационную программу, и тогда мы использовали препараты, которые, воздействуя на, блокируя вот эти опийные рецепторы, они как бы не доставляли удовольствия от того, даже если он попробует что-то. Эти были программы там для алкоголиков на полгода настроенные, для наркоманов на год, каждый месяц делали им уколы вот, внутримышечные. Они, в принципе, вот этот годичный срок, они как бы, в принципе, выдерживали. Алкоголику немножко легче справляться с этой ситуацией. И там от доз, от зависит от всего, от многих вещей. К нам приезжали иногда пациенты, которые уехали за границу, которых сажали вот на метадон, которому Евгений Алексеевич всегда к метадоновым программам относился отрицательно.
Это заместительная терапия.
Это заместительная терапия.
А некоторые вот путают, говорят, что вы тут тоже даете какие-то лекарства, у вас тоже заместительная терапия.
Нет,
это
нет.
Разные абсолютно.
Совершенно разные. То есть метадон – это такой же наркотик, только он пролонгирующего действия, немножко по-другому там вот работает. Он не вызывает вот такого сиюминутного как бы вот эффекта, но при этом он позволяет работать. За границей его широко используют, поскольку считают, что он социализирует пациентов. Но я видела массу пациентов, которые сидят на метадоне, по сути дела наркоманов, у которых вылезали зубы, матеки появлялись, одутловатая кожа лица, такая голубовато-желтоватого оттенка.
И никакой социализации.
И никакой социализации, в принципе, не было.
Работать он не хочет идти.
Нет,
то есть
абсолютно.
Он просто, когда надо ему, он приходит, по графику
не
получает.
По графику. Лицемерие доходит до того, что вот я когда ездила в командировку в Америку, мы ходили вот в такой, на такую клинику, скажем так, где выдавали метадон. Туда с детьми приходят. Туда приходят с детьми, им выдают дозу в пузыречке. Некоторым, которые давно сидят, выдают дозу там на 7 дней, например. Ну, это очень дешево, на самом деле, потому что метадон необычайно дешевый. Его выпускают много. Это дешево, но это абсолютно бесперспективно, потому что не уменьшается количество наркоманов от этого.
То есть, главное, они снимали чуть-чуть напряженность, то, что меньше наркоманов, воровать будет. Разбойников.
Да, воровать будет. Вот меньше наркоманов будет воровать. И все, больше ничего. К сожалению, и вот в наших бывших окружающих нас государствах, теперь уже суверенных, многие правительства пошли на эту программу. Прошу прощения, даже в Беларуси ее используют. И я разговаривала с ребятами, и многие, которых уговорили сесть на эту программу, я была в Беларуси вместе с Евгением Алексеевичем, я с ними разговаривала, они мне говорили, что вот если бы я знал изначально, что это такое, я бы не согласился. Я говорю, вот смотри, у тебя зубы какие стали. Он говорит, после того, как я стал употреблять. А главное, что я к этому привязан. То есть метадон медикаментозно с психическими составляющими вот этой абстинентного синдрома, синдрома отмены наркотика, с ними тяжелее справляться даже, чем героином. А сейчас поменялись на самом деле наркотики. Сейчас очень много стимуляторов и синтетических наркотиков. Они дают психозы, тяжелейшие психозы. А любой перенесенный психоз, это я как психиатр тоже говорю, на самом деле всегда оставляет какой-то след в центральной нервной системе. И это уже не совсем тот человек, который вот был до этого психоза перенесенного. И, ну, какой-то дефект появляется вот психической сферы. Это страшно. А вот длительного пребывания программы, Евгений Алексеевич, хоть нам тогда выделили не очень хорошее помещение, и я тогда злился, но мы там, как могли, его, в принципе, отремонтировали. Там ребята находятся в реабилитационной программе с работой с психологом. Это люди, которые много лет употребляют, или которых мы не... бывает так, что не совсем справился. А выпускать его вот в жизнь пока еще тяжело. Они там находятся и 2 месяца, иногда и 3 месяца.
Это реабилитационный центр?
Это реабилитационный центр за городом.
Это в Ступино,
да.
Но тут еще важно, чтобы человек, выздоравливающий, не засиделся.
Да, это синдром
такая тонкая грань.
Синдром
такая.
Госпитализма, он всегда имеет место быть. Да. И, конечно, там хорошо. Рядом со мной люди, которые мне помогут в любую минуту. Я там погулял, походил, посидел, там концерт какой-то мы там устраиваем, например, и что-то там еще отмечаем. Вот это очень важно. Это очень важно, вот чтобы... Я, в принципе, считаю... Это моя точка зрения, Евгений Алексеевич, в принципе, он в конце концов со мной согласился, в целом вот 2 месяца это вот та грань, когда надо решить, оставляем мы его еще чуть-чуть или все-таки нет. Но поскольку больничный лист, а есть ведь многие работающие на самом деле, больничный лист выдается на 4 месяца, вот эти вот 4 иногда получается, что все-таки выдерживали, если это действительно было очень надо. Но дальше идет посещение. Мы очень хорошо, очень плотно работали с группами, сообществом анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. Они у нас приезжали читать лекции, они ходили по отделениям, мы разрешали им ходить, они тоже мотивировали на своем примере собственном. И вот после реабилитационной программы, например, там существует такое правило: 90 дней, 90 групп. То есть ты после программы в течение 3 месяцев должен каждый день посещать группы анонимных наркоманов или анонимных алкоголиков. Для того, чтобы поддержать вот этот вот свой настрой, понимая, что вокруг тебя люди, которые тоже выздоравливают, или там, иногда там приходят и сорвавшиеся. И к чему это ведет, если вдруг, в принципе, ты сорвешься? Поэтому это, вот этот профессионализм, это такая важная вещь, просто вот, ну, необыкновенно. К сожалению, профессионал становится все меньше и меньше. Я вот... практически слезами на глазах это могу отметить. Вот.
Хотя ситуация становится с наркотиками сложнее. У меня в нашу программу мы раз в год обязательно приглашаем представителя с ОДКБ, который занимается...
Евгений Алексеевич долгое время же был ведущим специалистом, психиатром, наркологом среди стран ОДКБ, членов ОДКБ.
Да. И там такая... появляются новые виды психоактивных веществ, новые контрабанды, способы, методы меняются там, и Россия, тем более в той ситуации, которая сегодня сложилась в мире, что Россия — это мишень.
Да, конечно, безусловно. Тем более, что вот
это
эти...
не просто рынок сбыть, выгодно его это... на России заработать, это уничтожить.
Уничтожить, вот вынести какая. Вот этот целый вот пласт, да. Что называется, причем молодых людей.
Да.
Молодых. У меня есть одна родственница, которая не употребляет наркотики. Я думаю, лет 25. Ой, сколько было всяких проблем с ней, разных. Сейчас она вышла замуж, ну, уже не сейчас, давно, уехала в Америку, заведет трезвый образ жизни, вот вся из себя. Вот 25 лет. Это же какой срок? А есть ребята, которые имеют там 15, 16, 20, они уже в бизнес ушли, они деньги зарабатывают другим путем, забыли о том, что они через нас прошли, не хотят об этом помнить, и это правильно, наверное, потому что мы помогли, и дальше как бы неважно. Но они дальше ведут здоровый образ жизни, они помогают сообществу, себе, семьям. Ведь мамы, которые со слезами на глазах приходят и рассказывают о том, что им приходится
пережить. Кстати, вот тема созависимости тоже очень важная.
Очень. И у нас тоже, да, были группы для созависимых, специальные специалисты, отличные специалисты, которые еще эту созависимость учились, как заниматься созависимостью. Вот эта программа реабилитационная, она на самом деле из Америки пришла, вот эта 12-шаговая программа. Она уже модифицирована, потому что мы в нее внесли вот церковь. Потому что
от нее осталось только 12.
Ну, 12.
Число 12.
И шагов тоже. Ну, 12... шаги другие.
Этапы.
По сути дела,
церковь, этапы.
Церковь тоже, вот они же ходят вот на Люблинке в церковь. Такая же церковь сейчас есть. Бывшая 17-я больница на Болотниковке.
Молельные комнаты.
Молельные комнаты есть, обязательно.
Есть домовые храмы.
Да, и есть молельные комнаты.
Это, и вот спасибо, что напомнили как раз об этом. И я хочу сказать, что Евгений Алексеевич всегда был очень востребован на рождественских международных чтениях образовательных, которые проводятся в январе, и всегда приглашали в МГТУ имени Баумана. И вот у меня, я нашел одну запись, это одно из фрагмент, мы послушаем фрагмент его выступления и дальше обсудим эту тему. Пожалуйста.
Любая наука, любое наше действие, оно начинается с какого-то духовного толчка, с духовного озарения. Вот русский космист Николай Федоров придумал эту самую идею о том, что нужно заселять после второго пришествия тех людей, которые живут по планете. Его, один из его учеников, Циолковский, придумал, как это сделать. Один из учеников Циолковского, Королев, технически это воплотил. Вот такая удивительная история. То же самое происходит и в нашей науке наркологии. И мы исходим из того, что мы не можем избежать рассмотрения человека с точки зрения православной антропологии. Тело, душа, дух, все страдает вместе, все взаимосвязано, тотальное поражение человека, как телесной сущности, так и душевной сущности, так и духовной сущности. И эти рассуждения приводят нас к тому, что мы постоянно общаемся с больными, и вы, и мы. Один из таких очень важных моментов – познание мира. Познание окружающего мира, познание самого себя, тренировка себя в разных ситуациях. И мы отсылаем себя к Адамову грехопадению. Познание и грех где-то рядом. Как-то вот не то чтобы одно вытекает из другого, но есть определенная опасность. Можем ли мы научить человека познавать этот мир, потому что запретить мы это не можем. Человечество это уже проходило, и пытались запрещать науку, познание. Невозможно. Но можно ли научить человека познавать этот мир, не греша, не впадая в какой-то грех? С позиции уже многолетнего, многодесятилетнего опыта работы с нашими больными, я могу ответить, что да. Вот что такое наркологическое заболевание? Нет причины наркологического заболевания. Химера, состоящая из очень многих факторов, которые приводят в конечном итоге к этому болезненному процессу. Да, есть генетические факторы риска, но это не фатально. В этом нет какой-то, ну, такой катастрофической поломки. Есть различные какие-то проблемы, которые накапливаются в течение жизни. Но они тоже не фатальны. Я имею в виду чисто биологические какие-то там. Родовые травмы там могут быть, еще какие-то заболевания. Но дети растут в определенной информационной среде. Вот на телесном уровне мы представляем собой то, что мы едим и пьем. На духовном уровне, на душевном уровне мы представляем собой то, в какой информационной среде мы с вами растем и развиваемся. Отсюда какая семья, что происходит в семье, какие разговоры, какой телевизионный ящик работает и какая кнопка на этом ящике. Первые зависимости, мы это обнаруживаем, начинаются с рекламных роликов, с коротких психоделических роликов. И это становится мощным фактором риска. Их очень много. И они накапливаются, и потом реализуются в связи с первыми пробами наркотиков. Почему люди начинают пробовать наркотики? Они пробуют или там алкоголь, или табак. Они пробуют себя в новых ситуациях, они изучают этот мир. Но общество, к сожалению, устроено таким образом, что заслонов против этого греховного поведения, в общем-то, практически не существует. В течение вот этого большого опыта работы с этими больными я все больше обращаюсь к Евангелию. Вот есть там такая мысль, очень важная, что можно изгнать бесов из души, но если ты не заполнишь душу чем-то позитивным, и прежде всего Богом, Христом, то еще большее количество бесов туда поселится. Вот это мы с вами должны всегда помнить. То есть, когда нарушается процесс познания этого мира, туда приходит грех, но одна из наших задач в реабилитационном режиме – как построить нашу работу, чтобы это познание, правильное познание восстановить.
Вот Евгений Алексеевич всегда, выступая о проблеме зависимости, не забывал, а даже не то, что не забывал, а подчеркивал, что это биопсихосоциодуховное заболевание и то, что духовная составляющая, она очень важна. И вот то, что вы говорили, что вот работали вот эти, не просто как бы открыт помещение, в которое можно прийти и помолиться, там все было организовано правильно. Службы проходили в домовых храмах.
Да, проходили службы, и были прекрасные священники, которые там работали, которые были знакомы с проблемой, и которые приходили с вопросами к нам иногда, потому что там какие-то нюансы есть, как их озвучивать правильно. Поэтому это тоже очень важная составляющая. У нас даже была молельная комната, сделана для людей, проповедующих ислам.
Да, это, по-моему, на Люблинке.
На Люблинке, да, да. Поэтому широким спектром вот мы пытались охватить все, что, в принципе, это есть. И заслуга Брюна именно в том, что он понимал, что вот эта вот биосоциодуховная модель, которая должна быть во всех аспектах освоена в одном учреждении, у нас все это было.
А то, что это был научный центр, это значит, постоянно велась еще дополнительная работа.
Была, да? Дополнительная работа. Научные сотрудники, и доктора, и профессора проводили дополнительные исследования. Они читали лекции, они работали с персоналом. У нас была ординатура, аспирантура, защищались диссертации под руководством, в том числе Евгения Алексеевича, которые вносили, ну, как бы, нюансы вот в клинические разные аспекты, которые, например, там, ну, клиника такова, что никогда ее не опишешь целиком и полностью, поэтому что-то нужно, в том числе и в лечении. Опробировали новые вещества, которые для психических расстройств. Это разные вещи. Я когда вот начинала, я 10 лет была главным врачом частной клиники до того, как я пришла к Евгению Алексеевичу по его настоятельной просьбе. Тогда это была первая реабилитационная программа в Москве, совсем первая. И она занималась в основном алкоголиками. А тогда уже появлялось большое количество наркоманов, и они приходили за помощью, никуда не денешься. И я с трудом уговорила психологов, которые работали, они работали раньше, чем я туда пришла, с трудом уговорила их про этих наркоманов в реабилитационную программу. Вот с этого, в принципе, началось. Евгений Алексеевич там тоже был куратором и занимался как бы всеми проблемами, которые возникали. Они мне тоже всегда говорили: «Лелия Анатольевна, что вы мне говорите? Вот они же принимают у вас таблетки». Я говорю: «Хорошо, мы к вам будем переводить их, заканчивая медикаментозную терапию. Но есть пациенты, которым она полезна, и они у вас будут лучше работать. Давайте посмотрим». И я один раз показала им двух пациентов. Одного, который был без медикаментозной терапии, вызывал у них огромное количество нареканий, и он никак не мог войти в эту реабилитационную программу. И второго, который получал медикаментозную терапию в микродозах, но она была ему нужна, и как он там занимался. Я говорю: кто из них что получает, и как они сказали, что вот наверняка вот этот, значит, вот получает, а вот этот вот не получает. То есть наоборот, на самом деле. И в конце концов, в принципе, вот я убедила, что можно переводить, потому что это не наркотик. Это препарат, который помогает справляться нервной системе с проблемами, которые еще не закончились, которые нужно решать. Угу. Причем, ребята в реабилитационной программе, я очень хорошо сейчас к ней отношусь. Я раньше ей не доверяла. В самом начале я не понимала, за счет чего. И до сих пор, на самом деле, не понимаю, за счет чего она работает. И сами специалисты то же самое говорят, психологи, которые работают. Но иногда получается, вот они там, программа рассчитана на 30 дней, то есть вот на месяц пребывания в программе. Иногда получалось, что вот не идет, а потом вдруг на третьей неделе такое ощущение, что что-то включилось в голове, вот выключатель, вот сработал, и он приходит и говорит: слушайте, я наконец-то понял, о чем идет разговор, это так здорово. А когда они приходили, я иногда говорила, что ты действительно хочешь лечиться, он потом, ребята, которые уже стали выздоравливать, возвращались, приходили и говорили: Елена, когда я вам сказал, что да, конечно, я хочу, я, говорит, подумал, ну ладно, так уже надоело, и маме обещал, попробуй, может, что-нибудь получится. И когда мне говорили, что у меня мир расцветет разными красками, что я наконец-то пойму, что такое зеленый и голубой, и как мне девчонки на улице улыбаются, я в это не верил. А теперь... Вы ж правда были. У меня, говорит, как будто пелена с глаз упала, что я вижу, что вот елки, снег, солнце, вот это все так здорово, и что вот сегодня холодно, а завтра тепло, это совершенно по-другому. Там есть уже семейные пары, которые родили своих детей, которые выздоравливают дальше. Причем каждый год после реабилитационной, вот, там есть срок, когда у нас реабилитационная программа начала работать, каждый год в эти дни, в сентябре, мы раньше собирали общее собрание. Приходило по 200-250 человек выздоравливающих. И обычно ребята, которые в этот момент находились в программе, на первом ряду сидели, еще только начали ей заниматься. Я всегда им говорила: вам повезло, потому что вы видите людей, которые выступают, которые говорят: я Вася, я наркоман. И он наркоман, а у него уже 10 лет срок выздоровления, поэтому это для вас вот... хороший, счастливый момент, который вы должны использовать дальше.
Убедительно, очень.
И мотивирует. Поэтому эти программы действительно работают. Но вот на ком-то Налтрексон работал, на ком-то это, на кто-то пошел в церковь и начал посещать регулярно и становился воцерковленным. Все это по-разному, но все это вместе, вот в комплексе это работало. И я помню, нам пришла новая сотрудница, она была замглавного врача. Не помню, она откуда-то из психиатрической больницы пришла. Она когда первый раз сходила вот на это собрание, которое тоже не поняла. Потому что реабилитационная программа, например, от психиатрических кардинально отличается, вот эта программа, абсолютно кардинально. Она туда сходила, посмотрела, идет назад и плачет. Я говорю: что случилось? Она говорит: боже мой, это такое на меня произвело впечатление. Вот то, что они говорят, это то, во что они, в принципе, превратились. Все это создал Брюн. Все это создал Брюн, и никуда от этого не денешься, это его заслуга. Он воцерковленный человек, он пишет книги на эту тему.
Он книгу недавно написал.
Он недавно написал книгу и сказал, что он уже немножко пересмотрел, и теперь бы, может быть, он ее написал по-другому, но он сейчас над этим думает. Он сейчас складывает все в голове и думает, что, возможно, все-таки он это напишет немножко по-другому. Ну, жизнь идет, ситуация меняется, по-другому относишься. Философски относишься к разным моментам и вынужден относиться философски, поэтому он собирается написать еще одну книгу на эту же тему.
Но очень часто в его выступлениях, там, на больших форумах, там вот собираются ученые, врачи, там, а он вот, в своей речи говорит, вот, часто обращаюсь к Евангелию.
Да,
и начинает, вот именно отсюда начинает свою тему разворачивать, от Евангелия.
Да, конечно, все это...
Он автор множества, скажем, там, направлений, что касается первичной профилактики, особенно вот это персонифицированный подход
профилактический. Да, сейчас это модно, это слово очень модное, но мы начали этим заниматься. Вот то, что мы пытаемся каждого человека рассматривать как индивидуума, каждого пациента, это же и есть персонифицированный подход, только он был теперь уже вот сколько лет назад, практически 20. И даже консультации, которые проводишь первичные, как бы они с разными людьми, в принципе, надо проводить совершенно по-разному. Потому что одного на одно может зацепить на крючок, а другого совершенно на другом. И очень важно, чтобы они в тебя поверили, чтобы они поверили, что ты правда можешь что-то сделать. Вот сейчас молодежь, которая пришла на работу, не всегда это чувствует, мне это очень обидно. Потому что, ну, 50-летний алкоголик не будет слушать молодую девчонку, которая не совсем правильно раскрывает ему вот эту суть вопроса, ну, так наплевательски немножко стали относиться. Правда, обидно. А в целом, все равно эта система пока существует, немножко там по-разному. Но существуют диспансеры, которые привлекли люди в диспансерах, тоже были реабилитационные отделения. Я не очень хорошо отношусь к амбулаторной реабилитационной программе, и контролировать очень тяжело. То есть, на самом деле, они туда ходят, поскольку надо дома, они говорят, что они ходят, но употребляет или не употребляет, это нужно каждый раз делать анализ.
Они какие-то анализы делают.
Они где-то делают, где-то не делают, но анализы делают, да. Но в целом вот система дневных стационаров, например, работает, потому что вот человек, который ушел, не может в силу каких-то обстоятельств там продлевать свое стационарное лечение или идти в реабилитационную программу, он может идти в дневной стационар, в котором делают обязательно анализы, которые работают с психологом, там психолог работает, и лекции читает, и доктор с ним работу проводит. Они ходят в дневной стационар, чтобы закрепить эффект, который они получили, ну, от какого-то срока пребывания в стационарном отделении. Поэтому вот эта вот построенная система, вы представляете, это стационары. Это работа с врачами и бывшими главными врачами, потому что они на каком-то этапе превратились в заведующих филиалами. Угу. Тоже немножко было обидно.
Да.
Выстраивание работы вместе с ними. Нахождение общего языка. Попытка сделать вот эту систему и в филиалах такой же, как была, например, на Люблинке. Дневные стационары, реабилитационные программы, амбулаторная служба. Вот это все вместе, детские отделения, детский реабилитационный центр и детское просто отделение, они все вот позволяли и профилактическую работу, и первичную профилактику, и вторичную профилактику, и третичную тоже проводить вот в полном объеме, поэтому достигали хороших результатов.
Я вот когда работал еще в наркоконтроле, одно из направлений моего кураторства, я был замначальником Московского управления наркоконтроля, вот одно из направлений — это организация собраний территориальных органов Центрального федерального округа, это 18 субъектов Российской Федерации, и на них, ну там собирались в основном генералитет,
ну,
и полицейские, да, вот, ну, органы прокуратуры, всегда приглашали Евгения Алексеевича, потому что у него... Всегда была какая-то свежая идея.
Идеи
очень
фонтанировал.
Актуальные, интересные предложения там. И вот он очень много предлагал в части профилактики. И он много уделял внимания вообще воспитательной роли родителей,
да,
и детей. И вот у меня есть еще возможность послушать его обращение к родителям. Вот это он специально так коротенькое обращение, вопрос воспитания детей, обращение к родителям. Давайте послушаем.
Дорогие родители, когда я встречаюсь с вашими детьми, которые учатся в школе или в вузе, первый вопрос, который я им задаю: скоро у вас будут свои дети. И что вы с ними будете делать? Боюсь, что вам, родители, к которым я сейчас обращаюсь, такой вопрос в свое время не задавали. И очень жаль, потому что дети идут часто впереди осмысленного отношения к ним. И когда мы общаемся с детьми, мы должны помнить, что одной из самых основных, самых интересных в наших детях – это то, что они все время познают мир. у них обостренное желание его узнать. И они, у них такое рыскающее поведение, они все время куда-то идут и что-то такое узнают. И, к сожалению, в нашем жестоком мире они узнают не только хорошее, но и плохое. И наша задача с вами, я тоже родитель, и у меня тоже много детей своих, и вот самое главное – направить этот поиск. И помните, что наши недостатки – это продолжение наших достоинств. В отношении детей это очень верная такая мысль, потому что, познавая этот мир, особенно в мире, где очень много наркотиков, много алкоголя, много соблазнов, много такой дьявольской свободы, если хотите, вседозволенности, дети обязательно прикоснутся к чему-то обжигающему, плохому, трагичному или драматичному. И если вы научитесь с вашими детьми общаться и направлять их, то это будет здорово. И если у вас есть привычка с детьми разговаривать не только когда они уже подросли и начали приносить вам какие-то проблемы, но разговаривать с ними, когда они еще в утробе, когда они еще очень маленькие. И у них будет такая привычка делиться с вами. Дети очень чувствительны к разговору, очень чувствительны к общению. Они любят вас, родители, и хотят с вами общаться. Но если у них нет привычки с детства, то они этого делать и не будут. И вы проморгаете те проблемы, которые у них возникли. Это не обязательно наркотики или алкоголь. Это могут быть депрессии, конфликты, все что угодно в этом мире может быть с ними. И чтобы их защитить и вырастить нормальными, здоровыми, активными людьми, нужно разговаривать.
Ну вот Московский научно-практический центр, слово «научный», то есть здесь составляющая важная – это наука.
Очень. Наука всегда составляющая важная, как бы я к ней хорошо или плохо не относилась. Поэтому это заслуга Евгения Алексеевича, что было создано научное подразделение, в которое привлеклись хорошие профессиональные, привлеклись на работу профессиональные специалисты, которые много лет этим занимаются, которые задавали такую планку. Планку, потому что к этой планке стремиться надо. Именно поэтому много врачей и заведующих отделениями начали заниматься научной работой тоже. Они начали собирать материал в своих отделениях, они начали писать статьи, они немножко по-другому стали подходить к проблеме, потому что они стали анализировать результаты, которые получали. Евгений Алексеевич всегда был за то, чтобы ребята защищались, для того, чтобы они повышали уровень своих знаний, потому что хочешь не хочешь, ты все равно приходится читать, никуда не денешься. У нас был ученый совет, он не защитный был, но свой внутренний ученый совет, на котором рассматривались темы диссертаций, рекомендации какие-то давались. То есть он собирался регулярно, Евгений Алексеевич его возглавлял. И поэтому получается, что мы и наркологическо-психиатрическую науку тоже двигали вперед, поскольку всегда есть какие-то моменты, на которые ты не обращаешь внимания, а вот человек, который приходит и там предлагает тему диссертации, он посмотрит на нее как специалист, ну вот с низов, как бы работающий с пациентами. Это было очень полезно на самом деле, и там и ругались, и рекомендации давали, и были по-всякому, но это всегда помогало работе. Поэтому в статье было написано огромное количество, которые читались, на которые ссылались, и на статьи Евгения Алексеевича всегда ссылались. Поэтому он занимался этим, он выбивал эти ставки научные, которые вот чтобы создать полноценное такое научное подразделение, полноценное. Поэтому он уделял этой в работе большое внимание, и с учетом широты его кругозора, очень большой широты его кругозора, благодаря его вот действительно фонтанирующим идеям, причем на самом деле я консервативный человек по натуре, и поэтому иногда он мне начинал что-то говорить, а я говорила, ну вот опять, я его много лет знаю, мы знакомы почти 50 лет. Я говорю, ты опять что-то придумываешь? Он говорит, вот вечно ты говоришь сначала нет. И я действительно говорила нет, а потом подумав, я решила, что полезно на самом деле заниматься именно этим, что сказал Евгений Алексеевич, он был абсолютно прав. Поэтому мы с ним очень редко бывает, крайне редко бывает в этой жизни, для того, когда ты работаешь со своим начальником вот в паре. дополняя один другого в том, что он может, и то, что он не может. То есть вот он что-то не мог, делала я. А чего-то не могла я, делал он. И поэтому это бывало, возможно, это и принесло свои хорошие результаты.
Большое вам спасибо за то, что согласились, нашли время принять участие в нашей передаче. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас принимала участие Елена Игоревна Сокольчик, кандидат медицинских наук, главный врач Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы до 2018 года, и в этой должности проработала 13 лет. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям, то есть если есть какие-то вопросы по проблеме зависимости, обращайтесь, потому что очень много к нам приходило обращений, и опираясь вот на те запросы, которые у вас были, мы помогали людей смотивировать, а до этого никак не получалось, и люди, многие люди прошли лечение, реабилитацию в том же самом Ступинском центре.
Да.
Вот. Большое спасибо. Я напомню, что наша передача выходит по четвергам в 23 часа, потом в повторе на следующий день в 16 часов в пятницу и в субботу в 9 часов утра. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач Александр Простакишин. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. До свидания.
Всего доброго.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.